Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжим изучение второй главы Евангелия от Луки. В нашей прошлой передаче мы говорили о событиях, сопровождавших рождение нашего Господа Иисуса Христа. Остаток второй главы посвящен описанию одного происшествия из детства нашего Господа, когда Иисусу было только 12 лет. В Евангелиях практически ничего не сказано о детстве и юности Иисуса. А потому эти годы жизни Спасителя иногда еще называют периодом молчания. Однако я не стал бы называть этот период молчанием. Писания Ветхого Завета помогают нам заполнить этот пробел, если мы будем внимательны к деталям. Однако здесь Лука весьма подробно рассматривает отдельный случай, который произошел, когда Иисусу было 12 лет. Вот стихи с 41 по 45. «Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его». В те дни люди обычно путешествовали группами. Когда пришло время покинуть Иерусалим, возвращавшийся в Галилею народ собрался вместе в небольшом селении к северу от Иерусалима. Именно там родители Иисуса и обнаружили пропажу сына. Они полагали, что Иисус находится где-то рядом вместе с другими детьми, но, не найдя его среди своих знакомых, они поняли, что их сын потерялся. Поэтому они были вынуждены вернуться в святой город. Там они искали Иисуса в течение 3 дней. И где, по-вашему, они его обнаружили? Иисус находился в храме. Я думаю, что Мария и Иосиф были весьма недовольны им. Стихи с 46 по 50. «Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, дивились разуму и ответам его. И, увидев его, удивились, и матерь его сказала ему: «Чада, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. Когда Мария и Иосиф в конце концов отыскали Иисуса, он сидел в храме среди книжников и учителей, спрашивая их и слушая их ответы. Очевидно, он задавал им такие вопросы, на которые те не могли ответить. Эти учителя дивились его разуму, ибо, как мы помним, ему было тогда 12 лет. Как мы видим из ответа Иисуса, мальчик был искренне удивлен, что его родители не знали, где им искать своего сына. Ведь это было так естественно, что Иисус должен был находиться в доме своего отца, в храме. И если бы Иосиф действительно являлся отцом Иисуса, он мог бы в этот момент что-то сказать мальчику о том, что он его отец. Однако мы помним, что Иосиф не был отцом этого ребенка. И Господь говорил здесь о своем небесном отце. «И он пошел с ними, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков». Сказано, что Иисус был в повиновении у своих родителей. Я специально подчеркиваю эту фразу, потому что в наши дни молодые люди нередко требуют к себе особого внимания и уважения. Они привлекают к себе внимание и требуют дать им слово. Однако мне еще не доводилось услышать от них чего-либо достойного внимания. Я не думаю, что молодой человек способен сказать что-то по-настоящему существенное. Это происходит из-за его молодости, независимо от того, каким бы выдающимся интеллектом он ни обладал. Знания юности ограничены и часто подвержены заблуждениям молодости, а опыта, чтобы правильно оценить свои слова, у молодых людей еще нет. Но интересно видеть, как Иисус, будучи Богом, тем не менее повиновался своим родителям. В нескольких словах Лука говорит нам о детстве Иисуса. Мальчик рос, возрастал в премудрости и любви у Бога и людей. Во всех сферах своей жизни молодой Иисус превращался в совершенного человека. На этом заканчивается вторая глава Евангелия от Луки, и мы переходим к изучению следующей главы. В начале третьей главы Лука вновь возвращается к личности Иоанна Крестителя и рассказывает нам о его служении. Лука подробно описывает проповеди Иоанна Крестителя и указывает, что покаяние народа было неотъемлемым условием прихода Мессии. Основываясь на традиции омовения, которая существовала еще в законе Моисея, Иоанн крестил приходивших к нему людей. И это было символом нравственных перемен и подготовкой к приходу Христа. Но Лука подчеркивает, что Христос будет крестить людей Святым Духом, и это будет истинное преображение. Эта глава содержит большое количество исторических деталей. Лука известен своей точностью, скрупулезностью и исторической достоверностью. Будучи истинным историком, он датирует служение Иисуса с помощью важных исторических событий. Прочтем первый стих. «В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четверовластником в Галилее, Филипп, брат его, четверовластником в Итурее и Троханицкой области, а Лисаний четверовластником в Авилинее». В этом стихе упомянуты 6 исторических имен, что позволяет нам безошибочно датировать все эти события. Кесарь Август был правителем Римской империи в то время, когда родился Господь Иисус Христос. Во время описываемых Лукой событий императором Рима был Тиверий Кесарь. Дошедшие до нас исторические документы сообщают, что Тиверий был выдающимся, хотя и весьма жестоким императором. Тиверий отличался умом и коварством, жестокостью, высокомерием и амбициозностью, пытаясь покорить весь мир. Далее Лука приводит нам имена марионеточных правителей народа Израиля. Второй стих. «При первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. Анна и Каиафа являлись первосвященниками». Спрашивается, почему в Израиле было два первосвященника, если по закону Моисея мог быть только один? Наличие двух первосвященников демонстрирует нам власть, которую имел Рим над религией иудеев того времени. Первосвященник Анна был, так сказать, серым кардиналом, который держал в руках фактическую власть. Каиафа являлся официальным первосвященником, получив свои полномочия от римских властей. В силу своего происхождения Иоанн Креститель должен был бы стать священником и служить в храме, как и его отец Захария. Однако Иоанн пренебрег этим правом. Вместо этого он ушел в пустыню, отказавшись от сана священника. Он не желал служить Богу в рамках той искаженной религиозной системы, которая царила в те дни. Поэтому Иоанн стал Божьим пророком. Иоанн Креститель представлял собой достаточно знаменательную личность. Я думаю, что мы с вами порой встречаем в жизни подобных людей. Во многом Иоанн напоминал людям пророка Илию благодаря сходству стиля их служения. А также Иоанн Креститель напоминал людям о том, кто должен был появиться вскоре, о Мессии, Избавителе. Иоанн Креститель являлся весьма необычным человеком. Лука рассказывает нам о его чудесном появлении на свет, которое сопровождалось появлением архангела Гавриила. Мы ничего не знаем о детстве и юношеских годах этого человека, потому что вновь он появляется на страницах Писания, лишь начав свое служение. Иоанн Креститель был священником, пророком и проповедником. Священником он был по праву рождения, так как являлся сыном священника Захарии. Но Бог призвал Иоанна на пророческое поприще. Читаем третий стих. «И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов». Иоанн проповедовал крещение, покаяние. Иоанн Креститель являлся последним из пророков, и его правильнее считать ветхозаветным персонажем, который появляется на страницах Нового Завета. Иоанн Креститель представлял собой весьма колоритную личность. Бородатый и длинноволосый, одетый в грубую верблюжью одежду, он выделялся среди людей своей одеждой, своим видом и привычками. И люди встретили его точно так же, как многих других пророков до него. Они убили его. И по сей день слова пророков – это самое плохо воспринимаемое людьми послание. Наш мир не желает принимать тех, кто выступает против общепринятой философии. Если вы хотите завоевать популярность людей, вы должны во всем угождать толпе. Это, кстати сказать, касается и проповедников. А потому нередко кафедра в церкви представляет собой не что иное, как место провозглашения того, что желает услышать община. И мне всегда хочется просить Бога смиловаться над такими общинами. Мир не желает слышать голос Бога, в особенности, если этот голос говорит о грядущем суде. Слова и проповедь Иоанна были по-настоящему суровы. Стихи из 4 по 7 говорят нам об этом. «Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». «Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И узрит всякая плоть спасения Божье». Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Интересно, какова была бы судьба проповедника, который бы начал свою воскресную проповедь со слов «Порождение ехиднины»? Я полагаю, что в следующее воскресенье вы уже не увидели бы его за кафедрой. Прихожане постарались бы избавиться от него. Поэтому я не рекомендую проповедникам начинать свои проповеди столь радикально, как это делал Иоанн Креститель. Хотя на самом деле, в некоторых церквях подобное выступление было бы вполне уместно. Прочтем 8 стих. «Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить в себе: «Отец у нас Авраам!» Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Иоанн проповедовал покаяние. Его проповеди отличались от евангельской вести в наши дни, хотя покаяние является неотъемлемой составляющей веры. Павел писал в первом послании к Фессалоникийцам, в 1 главе, в 9 стихе: «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному». Вы не можете обратиться к Богу, не отвернувшись от чего-то другого. Действительно, когда вы отворачиваетесь от чего-то одного, вы автоматически поворачиваетесь к чему-то другому. Когда вы обращаетесь к Богу, вы порываете со своими прежними грехами. В этом и состоит принцип покаяния. Когда вы принимаете Христа своим Спасителем, вы обязательно должны отвернуться от мира и от того, что в этом мире. Возможно, вы слышали о любви Бога, но, быть может, вас до сих пор не охватила эта любовь, и вы задумываетесь, почему так происходит. Тогда вы должны услышать голос, который доносится до нас из пустыни: «Покайтесь». Покаяние, друзья мои, это составная часть спасительной веры. Божья весть, которая обращена к нам с вами, гласит: «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься». Мы проповедуем спасительную Божью благодать. И если вы почувствовали эту благодать Бога и обратились к Нему, вы должны будете также отвернуться от своих грехов. И если вы не оставите своих грехов, это будет означать лишь то, что вы не обратились к Богу полностью. Покаяние является важнейшей частью спасения. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. В те времена бесплодные и бесполезные деревья беспощадно срубали и использовали как топливо. Слова Иоанна Крестителя суровы и беспощадны. Иоанн никогда не говорил людям об искупительной любви Бога. Его роль и задача состояли совсем в другом. Он проповедовал людям о неотвратимом Божьем суде. Но мы должны понять, что весть о грядущем суде является одной из сторон Божьего послания, предназначенного и для нашего времени. Народ Израиля, как и предрекал Бог, оказался бесплоден, а потому суд должен был сделаться их уделом. Вот почему Иоанн должен был объявить народу Израиля, что если они не начнут приносить плод, топор рано или поздно опустится на корни их дерева. В наши дни те же самые слова Иисус Христос обращает к современной церкви. Стихи с 10 по 14. «И спрашивал его народ: что же нам делать? Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Здесь Иоанн простым и понятным языком обвиняет народ Израиля в том, что они живут только для самих себя. Пришли мытари креститься и сказали ему: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». Мытари – это сборщики податей того времени. Мытари были известны своей жадностью. Однако и они обратились к Иоанну со словами: «Что нам делать?», то есть и они пришли к Богу с покаянием. Спрашивали его также и воины: «А нам что делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Это весьма полезная с практической точки зрения проповедь. Иоанн обращает ее к людям разных классов и сословий. Друзья, если вы строитель, демонстрируйте свои христианские убеждения своей достойной работой на стройке. Если вы солдат, проявляйте свою веру на своей службе. А если вы домохозяйка, пусть ваша работа по дому будет вашим свидетельством. Своими делами вы демонстрируете, кем вы являетесь на самом деле. Как сказано в Евангелии от Матфея, в 7 главе, в 20 стихе: «Итак, по плодам их узнаете их». Далее читаем стихи с 15 по 18. «Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он?» Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. Иоанн совершенно однозначно показывает, что его задачей являлось лишь приготовить путь тому, кто должен был прийти после него. Иоанн крестил в воде, а Иисус вот уже почти 2000 лет крестит верующих Святым Духом. Но во время своего второго пришествия он будет крестить мир огнем, и огонь является символом суда. Некоторые исследователи считают, что слова Иоанна о том, что Иисус будет крестить людей огнем, на самом деле относятся ко дню Пятидесятницы, когда Святой Дух в первый раз сошел на верующих. В тот момент над головами собравшихся действительно как бы появились языки пламени. Однако важно отметить, что в книге Деяний во 2 главе в 3 стихе, где описываются эти события, сказано, что «явились им разделяющиеся языки как бы огненные». То есть это не был настоящий огонь. Приход Святого Духа еще не являлся исполнением пророчества о крещении огнем. Истинное крещение огнем будет происходить во время второго пришествия нашего Господа. Но как истинный пророк Иоанн пострадал за свою верность Богу. Читаем стихи с 19 по 20. «Ирод же, четверовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу». Иоанн Креститель публично осуждал царя Ирода за его женитьбу на Иродиаде, законной супруге своего брата Филиппа. В результате Иродиада затаила злобу на Иоанна и потребовала, чтобы ее муж заточил Иоанна в темницу. Царь Ирод пошел на поводу у своей жены, в результате чего Иоанн был схвачен, посажен в темницу и, в конце концов, обезглавлен. Но об этом мы прочтем в 9 главе этого Евангелия. На этом мы закончим наш сегодняшний разговор. До новых встреч! Всего вам доброго!